«Отрезвление. Фундамент возрождения нации». Интервью с академиком Владимиром Георгиевичем Ждановым для журнала «Благодарение с любовью». Если, несмотря ни на что, Россия и мир в целом смогут возродиться и обретут спасение от наркотиков и алкоголя, то имя этого человека будет в числе первых, ставших причиной этого, хотя он сейчас в числе последних. Ученый с мировым именем, он отказался от успешной и выгодной карьеры, от удобств. Он передвигается на общественном транспорте и прямо говорит такие вещи, за которые можно бесследно исчезнуть или случайно погибнуть. Владимир Георгиевич Жданов – российский ученый, общественный деятель, родом из Алтайского края. Закончил физико-математическую школу в Новосибирском академгородке с золотой медалью, Новосибирский государственный университет, кандидат физико-математических наук, профессор, председатель Союза борьбы за народную трезвость. Александр Усанин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Большое спасибо вам за цикл передач «Общее дело», которые транслировались по Первому каналу Центрального российского телевидения. Они вызвали огромный общественный интерес. Владимир Георгиевич. Да, в рамках проекта «Общее дело» мы отсняли и показали по телевидению 3 документальных фильма с открытым обсуждением этих фильмов, с привлечением известных политиков, деятелей культуры и искусства, представителей общественных организаций и других общественных деятелей. Это «Чижик-пыжик» о детском алкоголизме, «Давайте выпьем» о спаивании России под видом пропаганды культурного пьянства и «8 марта». А также мы сделали очень хорошие рекламные ролики «Береги себя». Первая серия этих роликов успешно прошла по Первому каналу в 2009 году, но, к сожалению, вмешались влиятельные силы, и фильм «8 марта», а также второй цикл социальных роликов показал уже второй телеканал. Но этого явно недостаточно, поскольку это должна быть мощная систематическая работа, способная действительно противостоять активной алкогольной пропаганде. С архимандритом Тихоном Шевкуновым, настоятелем Сретенского монастыря, изначально мы планировали отснять и показать на ТВ 10 таких фильмов. После того, как вышли первые 2 фильма проекта «Общее дело», в сети интернет прошла мощная рассылка с просьбой всем, кому не безразличен этот проект, написать письма в его поддержку на адрес дирекции Первого канала с просьбой продолжить показ «Общего дела». Кто прекратил показ этих материалов? Кому это не понравилось? Естественно, все это алкогольная мафия. Первый фильм мы показали в конце января, второй – в начале февраля, после чего в течение 2 недель показывали антиалкогольные ролики, и эти фильмы совершили своего рода революцию. В феврале 2009 года по сравнению с февралем 2008 года продажа водки почему-то вдруг сократилась на 21%, а продажа вина – на 18%. Такого обвала алкогольного рынка не было с 1985 года. Алкогольная мафия рассчитывала, что в связи с кризисом народ запьет. Они даже заранее подготовили мощности для увеличения производства пива, водки и вина. А получилось наоборот. Ну и естественно, мафия есть мафия. Они нажали на все рычаги, чтобы убрать эти фильмы и антиалкогольную рекламу с первого телеканала. А также, чтобы она не попала ни на второй, ни на третий. И теперь на центральном телевидении этот проект полностью прекращен. К счастью, многие местные телекомпании стали продолжать начатую нами работу и показали эти ролики. Многие активисты движения «За отрезвление России» взяли их на вооружение, пошли с ними в школы, вузы и другие социальные учреждения. Поэтому я считаю, что наши усилия даром не прошли. И мы, конечно, этот проект будем продолжать дальше. То есть информационная война, направленная на спаивание России и уничтожение нас изнутри, о которой вы говорите в своих лекциях, все-таки имеет место? Вне всякого сомнения. И такие так называемые наши фильмы, как «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной охоты», «Рыбалки»? Да, совершенно верно. Вся эта информационная война вбивает в голову, особенно молодым, что русские пили всегда, что так и надо жить. Владимир Георгиевич, ну а тот показатель, что после всего лишь 2 недель активной социальной рекламы продажи спиртного по всей стране сразу упали на целых 20%, указывает на то, что у людей есть склонность без всяких правительственных, запретительных или принудительных санкций отказываться от вредных привычек при получении правильной, достоверной информации на эту тему. Разумеется. Еще академик Углов говорил, что когда человек узнает всю правду об алкоголе, он, конечно же, перестанет пить. Это происходит автоматически, если он только не идиот, не последний дебил и не самый последний алкаш, у которого ни одной извилины не осталось. Нормальные люди перестают употреблять алкоголь естественным образом. И надо сказать, что один из откликов на эти наши программы я прочитал в газете «7 дней», в которой наряду с рекламой новых телепрограмм есть отзывы о предыдущих программах. Так вот, какая-то специалист-психолог в отзыве на наш проект «Общее дело» написала: «Это что же за безобразие? Это что же нам подкинули эти ролики, эти фильмы? Ни одного алкоголика эти ролики и фильмы от алкоголя не отучили. Только у нормальных людей после этих фильмов алкоголь в горло не лезет». Так ведь мы и делали эти фильмы для нормальных, разумных людей. И практика показала, что они дали хороший и нужный результат нашей стране. Надо сказать, что эти ролики очень хорошо воздействуют в первую очередь на молодежь, которые тут же привлекаются трезвым образом жизни и перестают пить. Я много путешествую, езжу в общественном транспорте и очень часто, в том числе в метро, здесь в Москве и в других городах. Молодые люди узнают меня, подходят, благодарят за эти диски, за эти ролики, за эти передачи. Владимир Георгиевич, к участию в своих передачах вы привлекали многих политиков. Какие-то результаты есть на правительственном уровне после всех этих обсуждений? Да, что-то есть, конечно. Сейчас в Думе появился проект о запрете продажи пива в ночное время. Это один из первых мощных шагов, который в какой-то момент может оградить нашу молодежь от спиртного. Есть также проект о введении уголовной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним, за спаивание молодежи, за привлечение к алкоголю. Это особенно важно накануне выпускных вечеров, которые в некоторых городах часто превращаются просто в попойку. Даже президент сказал, что 18,5 литров спирта в год на душу населения – это необратимое угасание этноса. Почему? Как вы думаете, несмотря на то, что президент столько много хорошего говорит о необходимости оздоровления нации, все наши средства массовой информации продолжают интенсивно развращать нашу молодежь? Или президент просто не имеет влияния на них? Дело в том, что мы не должны недооценивать влияние алкогольной мафии. Это страшная мафия, которая орудует сотнями миллиардов рублей и долларов. Что такое мафия? Это преступный элемент, который сидит на торговле наркотиком, а алкоголь – это наркотик. А наркотик – это всегда почва для преступного элемента. И самое страшное, что в государственный бюджет идет только 1.5% от продажи спиртного, поскольку вся наша пивная промышленность принадлежит западному капиталу. Поскольку все прибыли идут за рубеж, они, естественно, на эти деньги купят здесь все, что угодно, и заткнут кому угодно рот, чтобы эти прибыли не потерялись. И опять же, это скрытая война на уничтожение русского народа, на бескровный захват наших ресурсов, наших территорий, о чем в свое время говорил еще Ален Даллес. Сейчас многие спорят о том, существует ли в действительности этот проект Алена Даллеса или не существует. Вы знаете, я согласен с теми, кто считает, что это фальшивка, и я согласен с теми, кто считает, что это действительно реальный документ. Важно не то, фальшивка это или нет. Важно то, что на 99% все то, что было написано в этой фальшивке или документе, уже выполнено. Что нам обсуждать, это фальшивка или нет? Надо обсуждать то, что 50 лет назад человек написал программу, по которой будут разрушать нашу страну, и которая планомерно осуществляется и уничтожает наш народ. Что спорить, существует она или не существует, когда она осуществляется полным ходом? Возможно ли, по вашим прогнозам, вернуть Россию к здоровому, трезвому образу жизни? Потому что сейчас внедряются мощные стереотипы, что русский человек – это тот, кто водку пьет стаканами, не закусывая. А если ты не пьешь стаканами водку, не закусывая, то ты не русский. До полусмерти работает и до смерти пьет – это русский. Этот стереотип действительно пытается вбить нашему народу в голову. И в голову пьяного народа эта идея довольно успешно внедряется. Противостоять этому трудно и сложно, но деваться некуда. Либо мы их, либо они нас. Но ситуацию можно изменить. Для этого нужна воля высшего руководства нашей страны. Например, как царь ввел в 1914 году сухой закон в стране. И все пошло великолепно. Ленин продлил этот сухой закон, и все тоже прошло великолепно. Сейчас идет мощная дискредитация попыток Горбачева отрезвить Россию. Многие уже убеждены в том, что сухой закон только усугубил ситуацию, что многие были вынуждены гнать самогон, травиться подпольными суррогатами. Алкогольная мафия имеет стандартный набор аргументов против любых попыток введения сухого закона. Недавно меня приглашали на РЕН-ТВ на передачу «Справедливость», которую ведет адвокат Макаров. Там обсуждался момент, когда пьяный пилот трех парашютистов-пожарников на тренировке по ошибке выбросил посреди ледяной реки Камы. Двоих накрыло парашютом, и они утонули сразу, а третий по пояс в воде вышел и остался жив. И вот обсуждают, справедливо это или нет, что этому пилоту дали всего 2 года условного поселения. Ну, ошибся человек, мало ли, по пьяни всякое ведь бывает. То есть пьяных у нас оправдывают? Да, и они обсуждают, справедливо это или несправедливо. Мне дают слово. Я говорю, а вы знаете, что 44 страны мира живут в условиях полного сухого закона по отношению к алкоголю? Для них дико звучит сама эта наша проблема. Они на нас смотрят просто как на марсиан. На что Макаров мне тут же. У них есть другие проблемы. А я говорю, что значит есть другие проблемы? А у нас что, других проблем нет? Есть у нас и другие проблемы. Но вот этой-то нашей алкогольной проблемы у них нет, понимаете? Они ее решили, и решили успешно, а еще 85 стран мира живут в условиях строжайшего ограничения алкоголя. Наркотики не являются там проблемой? Наркотики не являются там проблемой. За употребление и распространение наркотиков там тоже предусмотрено суровое наказание. В Китае, например, употребление наказывается 8 годами тюрьмы. А распространение только смертной казнью, и исключений не делается ни для кого, даже для иностранцев. Бытует стереотип, что все наркотики идут с Востока, и, следовательно, там тоже наркомания процветает так же, как и в западных странах. Нет, наркотики все идут с Афганистана, это главный поставщик героина по всему миру, там все контролируют американцы, и из Колумбии кокаин. Почитайте книгу полковника британской разведки Джона Колемана «Комитет 300». Какова же история спаивания России? Есть ли какая-нибудь информация по этому поводу? Конечно, есть. Первые кабаки появились в конце 1500-х, начале 1600-х годов. На нашу страну налетели распространители этого алкогольного зелья, поставили эти кабаки во всех наших городах, в деревнях и начали спаивать народ. Споили народ, споили армию. Поэтому, по большому счету, смутное время начала 1600-х годов – это пьяное время. А кто это инициировал? Такая алкогольная экспансия осуществлялась в основном с помощью зарубежного торгового капитала. Православным людям и мусульманам было запрещено торговать алкоголем по религиозным соображениям. Кстати, в 1893 году при восстановлении государственной монополии на алкоголь выяснилось, что 95% алкогольной и 99% табачной продукции в России контролировал находящийся вне православного мира иностранный торговый капитал. Интересно, православным было запрещено торговать спиртным, а употреблять запрещено не было? Пьянство считалось смертным грехом, но еще более тяжким грехом в православии считалось распространять эту отраву, отравлять народ, ближних своих убивать. То есть, как говорится в Библии, горе тому, через кого грех входит в этот мир. Вообще, Россия ведь не пьянством знаменита, а трезвостью. Мощнейшее трезвенническое движение в России было в 1858-1861 годах. За 3 года крестьяне всех западных губерний сами полностью отказались употреблять алкоголь. Кабачики даже выставляли водку бесплатно, а люди переворачивали эту водку, выливали ее, избивали кабачиков, кое-кого поубивали даже, пожгли кабаки. И царь был вынужден силой подавить это антиалкогольное выступление – трезвенническое крестьянское движение. В одном только 1858 году было 110 тысяч судебных процессов над крестьянами. 111 тысяч крестьян сослали на каторгу за участие в этих антиалкогольных бунтах. Они так и назывались – антиалкогольные бунты. Но отрезвевший за 3 года народ стал той социальной базой, на которой была осуществлена одна из самых мощных социальных реформ – отмена крепостного права в 1861 году. Второй волной трезвеннического движения в России руководила российская интеллигенция. Достоевский, Толстой писали много статей, направленных против алкоголя, хотя тогда потребление алкоголя было в 10 раз меньше, чем сейчас. И все равно русская интеллигенция поднялась на защиту народа от пьянства. Третье трезвенническое движение началось в 1905 году. Собрался съезд противоалкогольных обществ России. Были созданы учебники для школ о трезвом образе жизни. Начали повсюду пропагандировать трезвость, что завершилось эпохальной победой. В 1914 году в России царь дал право местным органам самоуправления по их усмотрению на период мобилизации армии накануне Первой мировой войны закрывать питейные заведения в их районе. И, к чести нашего народа, надо сказать, что все до единого магазина были закрыты по всей стране. 3 месяца прошло, прошла мобилизация, и алкогольные торговцы завизжали: «Давайте открывать алкогольную торговлю». А народ ни в какую. Продлить запрет на спиртное на все время войны. И продлили. А потом обсуждали, продлить ли на вечные времена, ввести трезвость в России. В 1916 году 2 крестьянских депутата, Евсеев и Макогон, в Государственной Думе предложили такой законопроект о введении трезвости в России на вечные времена. То есть крестьяне стали инициаторами этого законопроекта, несмотря на всю современную пропаганду, что русские пили всегда? Да разве они могли бы освоить такие гигантские территории, если бы они пили? Вот литовцы пили, и поэтому они потеряли все свои гигантские территории, а ведь это было Великое княжество Литовское. Оно полностью спилось, и осталось от него только то, что мы видим сейчас. А русские были трезвые, и казаки были трезвые, и старообрядцы тоже были трезвые, которые осваивали Сибирь. Поэтому и жили они больше 100 лет, и здоровыми умирали. А вот откуда идет понятие сибирского здоровья. Сибиряки все были старообрядцами, которые не употребляли ни капли спиртного категорически. Трезвость была нормой жизни нормальных людей на Руси. Даже Расул Гамзатов, который много воспевал алкоголь, и тот пишет: «Раньше у нас в ауле был один пьяница, и все ходили на него смотреть. А сейчас у нас в ауле один трезвенник, и все на него ходят смотреть». 2 поколения прошло, и все перевернулось с ног на голову. И что, спустя эти 2 поколения молодежь уверена, что русские пили всегда? Да, молодежь всячески теперь в этом убеждают, что мы родились с этой алкогольной соской и что с ней мы должны умереть. А расскажите, пожалуйста, о союзе борьбы за народную трезвость, который вы представляете. В нашей стране в период с 1981 по 1988 год возникло мощнейшее неформальное трезвенническое движение. Неформальное. Основателем и руководителем этого движения был академик Углов. Я был одним из лидеров. И когда в 1985 году было принято антиалкогольное постановление, в нем было написано «Создать общество трезвости». Мы воспряли духом, но, как выяснилось позже, эти общества трезвости создавались с чисто провокационной целью, дабы дискредитировать идею трезвости в умах людей. А в это официальное общество трезвости ни академика Углова, ни меня не взяли. И мы сейчас видим, что это общество трезвости было направлено против нас, потому что в него назначали сверху вниз. Начальство всесоюзное, республиканское, областное, городское, районное, с окладами и машиной. То есть, несмотря на то, что сверху была хорошая инициатива отрезвить Россию, в то же время все сводилось к стандартной бюрократической волоките. На самом деле никакой инициативы сверху не было, потому что сам Горбачев никакого отношения к этому постановлению не имел. Просто первое, что он сделал, чтобы прогнуть грудь перед народом, взял и утвердил уже готовое постановление, которое готовил Андропов. После смерти Брежнева Андроповым была создана специальная комиссия ЦК КПСС по этому вопросу. Горбачев в нее не входил. Это Андропов хотел отрезвить Россию. Горбачев просто привел в действие этот законопроект, когда пришел и увидел прилагаемое к нему огромное количество писем со всей страны с просьбой прекратить алкогольный беспредел по спаиванию нашего народа, чтобы навели порядок, чтобы остановили эту деградацию пьянства. Есть ли какие-то хорошие плоды этого антиалкогольного постановления? Конечно, естественно. Сейчас идет значительное повышение рождаемости только потому, что подросло и начало создавать новые семьи то огромное количество детей, которые были рождены во время демографического взрыва, благодаря этому постановлению. Сейчас входит в жизнь и начинает действовать то поколение, которое было зачато в этот период с 1985 по 1988 год. Они входят в детородный возраст, им уже около 30-33 лет. Это здоровое поколение, которое родилось благодаря антиалкогольному постановлению. Тогда всплеск рождаемости был невероятный. По 500 000 детишек в год рождалось дополнительно в русских областях. Обратите внимание, не в Средней Азии, не на Кавказе рождалось, а в русских семьях. Отрезвевшая молодежь сама нарожала дополнительно такое количество хороших детей. Потому что самое высшее счастье для человека в этом мире – это иметь детей. Только бутылка может это счастье отобрать и уничтожить человека. Самое интересное, что демографический кризис в России аналогичен демографическому кризису в Германии, где непьющие арабы размножаются, а пьющее коренное население стремительно вымирает. Я бы не сказал, что это кризис, это катастрофа. Кризис и катастрофа – это разные вещи, надо называть все своими именами. Да, согласен с вами, кризис – это то, что можно пережить, а катастрофа зачастую просто необратима. Через 40 лет арабов в Германии будет больше, чем немцев, и из этой ситуации они вряд ли уже когда-нибудь выберутся. Среднее количество детей в немецких семьях – 1,41 ребенка на семью, а у турок, проживающих в той же самой Германии, в среднем 4-5 детей на семью. Среднее количество детей в России на данный момент 1,31 ребенка на семью. Причем процентное соотношение таково: 45% семей в России бездетные, 35% семей имеют только одного ребенка, 15% имеют двух детей, и только 3% семей многодетные. Причем эти 3% семей – это Дагестан, Чеченская автономная республика, Адыгея, весь Кавказский регион. Я много путешествую по всему миру, меня часто приглашают как специалиста по улучшению зрения, но, как выясняется, их очень интересуют наши разработки в отношении алкоголя и наркотиков. Сейчас я посетил целый ряд стран – Бельгия, Германия, Голландия, Франция. Я поглядел на эти страны и ахнул. Исчезают с лица земли бельгийцы, голландцы, немцы, французы. И я посмотрел на карту земли. Кто сейчас на подъеме? А на подъеме сейчас 1 000 000 000 трезвых индусов, 1,5 миллиарда трезвых китайцев, 2 миллиарда трезвых мусульман. Я был в Китае. Там все деревни трезвые, никто там не пьет. Там государственная монополия на все средства массовой информации. И никто не развращает и не спаивает их народ. А кто сейчас исчезает с лица земли? Пьющее белое христианское население. И на сегодняшний день нас, белых людей на земле, осталось только 8%. И с каждым днем это число, как шагреневая кожа, стремительно сокращается. Уничтожают не только русский народ, чтобы взять без боя наши природные богатства, наши обширные территории, как взяли всю Америку у индейцев, споив их огненной водой. Все белое население уничтожается. Вот в чем интересный момент. Дело в том, что в рамках доктрины нового мирового порядка, а это новый рабовладельческий строй, который пытается навязать миру империализм, белого человека в раба превратить трудно, поэтому его нужно просто уничтожить алкоголем. Вот и все. Вот и все решение. А в Германии я ахнул. Я был в Западной Германии. В школах этнических немцев уже учатся меньше, чем турок. Но то же самое и у нас. Возьмите наши регионы. Самая пьяная область – Ярославская. Там смертность на 1000 – 20,7 человек. А самая низкая смертность в Чечне. Там 3,8 человека на 1000. То есть война-то идет где? Война идет не в Чечне. Война идет в Ярославской области. В Ярославской области людей убивают в 6 раз больше, чем в Чечне. Это потому, что они мусульмане, и им Кораном категорически запрещено употреблять спиртное. Да, они возродили трезвые мусульманские традиции. Ну и нам нужно возродить трезвые русские традиции и трезвые православные традиции. Почему у нас многие батюшки употребляют спиртное и не считают это грехом? Неужели православие в принципах приверженности здоровому образу жизни ниже, чем мусульманство или другие трезвеннические религии мира? Все дело в том, что эта идеология культурного, умеренного питья проникла во все поры общественного организма, начиная с президентов, премьеров, кончая батюшками и так далее. Это самая вредная идеологическая установка на то, что пить нужно, но культурно, пить можно, но умеренно, что пить надо, понимаете, что надо пить. Некоторые уже считают, что не пить – это грех. Не пить – это не грех. Полная трезвость – это благодетель, поэтому нам нужно распространять эту благодетель – здоровый, трезвый образ жизни. И постоянно подчеркивать, что здоровый образ жизни – это трезвый образ жизни. Мысль о том, что нужно пить, но пить немного – вот это и есть грех. И церковь пытается малым грехом, культурным питьем, вытеснить большой грех – пьянство. Но это все равно, что карманным воровством бороться с грабителями банков. То есть мы призываем: воруйте помаленьку, по-крупному воровать не надо. Воруйте по мелочам? Да, да, да. Культурное пьянство, культурное питье – это все равно, что культурное воровство или умеренное хулиганство. Превосходная фраза. Если не секрет, каковы ваши планы на будущее? Есть какие-то планы по развитию проекта «Общее дело»? Конечно, есть планы, есть проекты, но все упирается в финансирование. Все средства, которые у нас были, мы мобилизовали. Нужны деньги. Государство на отрезвление народа деньги не выделяет. Вернее, оно выделило 1 000 000 000 рублей, но выделило не на пропаганду трезвого образа жизни, а выделило опять наркологам. Вы понимаете? Их выделили опять же той же самой алкогольной мафии. Потому что употребление алкоголя – это не болезнь, это дурная привычка. Ее невозможно лечить таблетками или врачами. Алкоголизм и наркомания – это не болезнь, это дурная привычка. Ее нужно искоренять законом, ее нужно искоренять запретом, всем чем угодно, но только не лечением. Для алкогольной и наркотической мафии нет более важной идеологической задачи, чем убедить общество, что от этого можно вылечить. Пейте, молодежь, вас вылечат, а вылечить невозможно. И опять же, все деньги туда вбухали. А мафия с одной стороны спаивает, а с другой стороны вроде как лечит и убеждает общество, что эту проблему можно решить с помощью лечения. Но таким образом решить ее невозможно. Чтобы было наглядно, всю эту проблему можно представить в виде мощнейшего конвейера, с конца которого падают в пропасть пьяницы, алкоголики. И на всю эту ленту мафия подливает алкоголь. А на начало этой конвейерной ленты запрыгивают дети, которых сюда пивом, умеренным пьянством заманивают, культурно выпить зовут и так далее. А как же бороться нам с вами с этой проблемой? Ведь ловить этих пьяниц и алкоголиков в конце ленты бессмысленно. Конечно, нам надо молодежь отрезать от этого конвейера. Надо мафии по рукам бить, чтобы она не подливала на этот конвейер. Проблема в том, что все наше внимание хотят отвлечь на борьбу с пьянством, но не на борьбу за трезвость. Но борьба с пьянством – это когда мы этих алкоголиков ловим на конце конвейера. А борьба за трезвость – там, где трезвая молодежь на этот конвейер запрыгивает. Вот где нам надо быть. Вот где нам надо работать, чтобы молодежь на этот конвейер не запрыгивала. Тогда этот конвейер, глядишь, и остановится. Таким образом, глядишь, мы и этих алкоголиков спасем. То есть выход простой – в индивидуальном порядке самим бросать пить и призывать к этому всех своих ближних? Да, совершенно верно. И напоследок, есть ли у вас какие-то пожелания читателям журнала «Благодарение с любовью»? Да, дарите благо людям, а трезвость – это величайшее благо в жизни. Отрезвление – это фундамент, с которого начинается возрождение России, отрезвление нации, отрезвление молодежи. Иначе мы, как индейцы, просто сгинем с лица земли. Большое вам спасибо за всю эту беседу и за всю вашу деятельность на благо людей и всего мира в целом. Так как данный журнал распространяется бесплатно, вы можете оказать свою поддержку, пожертвовав средства на его создание и распространение. Все подробности на сайте blekt.com. Также там вы найдете информацию о мероприятиях, которые проводит Международная академия Рами Блекта.